Разбудильник. Утренняя программа на радио Донтер. Вставай, включай, встречай и слушай.
Мороз, как сказал мой соведущий Олег Пшеничный. А вы ощутили ли похолодание? До 28 градусов тепла на улице. Безумная жара немного отступила, но ненадолго. Доброе утро. Разбудильник на радио Донт Эйр.
С вами сегодня Виктория Мартыненко и Олег Пшеничный. Всем большой привет. А режиссер эфира сегодня Дмитрий Бардышев.
Поговорим о последних новостях в сфере образования. События весомые, плюс сейчас в самом разгаре единый государственный экзамен. Валентина Матвиенко заявила, что России нужно выходить из болонской системы образования. По словам спикера Совета Федерации, конвенция не дала ожидаемых результатов. Как она повлияла на нашу систему образования?
Обсудим теоретическую возможность отмены ЕГЭ, вспомним времена до внедрения единого госэкзамена.
И на связи со студией сегодня обозреватель журнала «Российское образование» Сергей Кисин. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте, Сергей. Россия присоединилась к Болонской конвенции в 2003 году. Что изменилось с тех пор?
Ну, глобально, да, не будем, конечно, в каждую деталь вдаваться.
Ну, глобально мы скажем так. Это начало века, это было время, когда Россия присоединилась ко всем международным организациям, ко всем структурам, в которых можно хоть как-то влиться в общий процесс глобализации, который велся тогда, по крайней мере, по Европе. Но в данном случае к Болонской системе присоединения было... Надо понимать, что к этой системе не присоединились ни Соединенные Штаты, ни Китай. Эта система, она исключительно внутри Европы находится. Но поскольку Россия на тот момент считала себя частью Европы, той Европы, которая существовала, ну так скажем, до 24 февраля нынешнего года, тогда наши власти считали приемлемым присоединиться к такой системе.
А какие факторы у этой системы были обязательны? То есть единый госэкзамен – это именно часть этой системы. Специалитет, бакалавриат тоже. Вот давайте немножечко подробнее расскажем.
Ну, смотрите, здесь нужно понять основную побудительную причину этой системы. Для чего она принималась? Ну вот, смотрите, эта система создана для того, чтобы Европа отбирала себе наиболее подготовленных специалистов из разных стран, которые могли бы работать на ее рынке. Опять же, здесь надо нам самим понять, что эта система была не для России, а для тех лучших учеников и студентов России, которые могли бы работать на европейском рынке. То есть мы здесь их у себя готовим, а они нас потом просто импортируют в свои страны. Вот это вот сверх идея Болонской системы.
Так, а почему же мы тогда согласились?
Они как бы вот наши дипломы признавались за международными организациями. Мы пошли на двуступенчатую систему бакалавриата и магистратура. Школьники начали сдавать единый госэкзамен. А хорошо это или плохо, я так понимаю, что будет непременно следующий вопрос. На мой взгляд, плохо. Просто я лично всегда выступал против этого. Но я смотрю по среднему уровню подготовки российских школьников и российских студентов. Произошло заметное снижение уровня. Просто заметное. Уровня как профессиональной подготовки, так и обычной школьного образования. А не в 90-е тогда вот и падала эта система. В 2000-е, в нулевые, и сейчас это просто какая-то катастрофа.
Сергей, а скажите же, зачем же мы изначально вообще согласились в эту авантюру ввязаться, если, по сути, она нам никаких привилегий не дает?
Она давала привилегии молодым людям, которые и собирались работать в Европе. Она нам, для нашего рынка, она как раз таки была достаточно порочной. Потому что эти люди не собирались работать здесь, они собирались работать там. В общем, дело. Советская система образования, она была хороша тем, что средний уровень подготовки школьника был высокий. Отсюда они могли спокойно сдавать экзамены в вузы, ну, с какой-то долей, естественно, репетиторов и так далее, но они сдавали их сами и нормально поступали. Средний уровень студентов тоже был достаточно высокий, но как минимум 30% студентов, заканчивающих пятые курсы своих вузов, это были готовые специалисты. Сейчас же у нас выходят недоучки после бакалавриата. Это не профессионалы. Они вынуждены доучиваться уже на местах. Сейчас выпускаем не профессионалов.
Сергей, вот как раз в тему бакалавриата, да, получается, что мы сейчас вот отказываемся от конвенции и в перспективе можем вернуться к специалитету.
Пока еще мы не отказываемся, пока еще только идут разговоры.
Да, ну мы, по крайней мере, думаем, что это случится рано или поздно.
Мы далеко обсуждаем просто.
Вот смотрите, опять-таки, у нас всегда в стране нас швыряло из крайности в крайность. Если не это, значит, все, это все валим, берем что-то другое, не свое, и полностью обезьяничаем, все подражаем этому. Это все плохо, и то, и другое плохо. Сейчас у нас есть уникальный шанс взять самое лучшее из советской системы образования, и самое лучшее из болонской. Там есть как плюсы, но, на мой взгляд, там больше минусов, но плюсы там есть.
А давайте перечислим их.
Значит, эти плюсы, как раз-таки ЕГЭ, это, возможно, не самое плохое, поскольку оно дает шанс, так сказать, всем, то есть детям из отдаленных, так сказать, регионов поступать в лучшие вузы страны. Другое дело, что мы сейчас не можем обеспечить, вот в крупных городах мы можем обеспечить честность там, проведения ЕГЭ и так далее. Все говорят, что сейчас никакой подтасовки быть не может. Но в национальных республиках, вы сами понимаете, это невозможно. Вот если мы сделаем жесткую и прозрачную систему существования ЕГЭ, то это ЕГЭ можно было бы переносить и в будущую систему нашего образования. Вот это большой плюс.
Да, в национальных республиках почему-то самый высокий балл по русскому языку.
Выходят оттуда, да. Ну, как они тут могут выйти, да, если они плохо владеют даже русским языком. Здесь надо с этим что-то делать, и учитывая те самые особенности развития национальных республик, где, все друг с другом родственники.
Дискредитируете вы наши республики, я уверен, что там много больших уникумов. Сергей, много иностранцев обучается у нас в вузах, вот если мы выходим из болонской системы, останется ли у них возможность продолжать обучение?
Безусловно, останется, поскольку иностранцы в массовом количестве обучались у нас и в Советском Союзе. Обучение у нас, особенно качество обучения того, которое было раньше, оно устраивает иностранцев и обходится им гораздо в разы просто дешевле, чем обучение в той же самой Европе. Поэтому я думаю, что мы ничуть не потеряем африканских, азиатских, латиноамериканских студентов. Более того, у нас европейцев много училось и учится.
Сергей, а российские дипломы насколько сейчас котируются за границей?
Давайте судить по итогам WorldSkills, допустим, международных. Мы же каждый год с вами слышим, что наши становятся чемпионами мира в разных дисциплинах. Наши айтишники побеждают, какой-то был совсем недавно престижный чемпионат, который победила именно наша сборная айтишников. Сейчас они все благополучно уехали за границу, видимо, по той же самой причине, что и все айтишники туда рванули. Но это все свидетельствует об уровне подготовки. Вот. Некоторые вузы действительно выдают там первоклассных специалистов и делают то, ради чего была введена эта болонская система. Они все эмигрируют. Все эмигрируют или, в крайнем случае, становятся экспатами. Они вполне себе нормально живут в той же Грузии, там, в Беларуси, в Прибалтике. И оттуда работают. Но работают не на наш бизнес, не на нашу промышленность, а на европейскую. Вот надо ли государству вкладывать в это деньги, чтобы потом эти готовые специалисты работали на чужом бизнесе? Судите сами.
Вопрос действительно хороший, мы пока подумаем над ним.
И сегодня мы говорим об образовании. Повод такой. Валентина Матвиенко заявила, что России нужно выходить из болонской системы образования. Все это сейчас обсуждается, и мы решили не отставать, поэтому пригласили к диалогу обозревателя журнала «Российское образование» Сергея Кисина. Сергей, еще раз здравствуйте.
Доброе утро.
Сергей, ЕГЭ – камень преткновения уже много лет, и в связи с последними переменами теоретически может рассматриваться отказ от него?
Опять-таки, это личное мое ощущение и мое мнение. Я считаю, что ЕГЭ как институт стоит сохранить, потому что это дает шанс любому среднестатистическому школьнику поступить в любое высшее учебное заведение в зависимости от собственных знаний.
Но вот сейчас как раз ЕГЭ в самом разгаре, камеры, чрезмерный контроль. Может ли это влиять на результативность и психологическое состояние школьников?
Не может, а будет обязательно влиять. Все-таки и камеры, и психологическое давление, которому школьников подвергают те же учителя, оно, безусловно, просто раздавливает. Ну, собственно, это всегда было и в вузах то же самое, что преподаватели там с начала учебного года начинают пугать студентов, и учителя школьников начинают пугать этими самыми экзаменами. Ну, другое дело, ну, психологическая устойчивость, сами понимаете, студентов, взрослых молодых людей, и детей школьников, они различны, поэтому на школьников, конечно, давление гораздо больше.
Ну, то есть, да, как будто бы это что-то невероятно важное в жизни, которое будет всего один раз, права на ошибку нет, и, скорее всего, это определит какую-то твою дальнейшую судьбу, по крайней мере, ближайшую. Поэтому мне тоже кажется, что психологическая ответственность очень большая. Я помню, писал ЕГЭ еще одним из первых в России, наверное, годов выпуска, и волнение было невероятное, колоссальное. То есть, давление и от родителей, и от учителей, и все очень переживали, и не знаю даже, кто больше. Поэтому, в целом, как такой факт, фактор психологической устойчивости очень плохо на него влияет единый государственный экзамен.
Дело в том, что вообще-то учителя должны быть хорошими психологами. Они должны как раз-таки настраивать детей самих, чтобы они не падали в обморок, чтобы не вызывали скорую помощь для них. Потому что, ну, дети – это неустойчивая психика. Вот как раз-таки наоборот, их надо успокаивать, их надо настраивать на то, чтобы они учились, а не пили перед этим успокаивающие, там, седативные средства, чтобы там потом с психиатрами не пришлось работать. Здесь все-таки вопрос педагога, в первую очередь.
Сергей, ну вот раньше вступительные экзамены проводили в вузах, и абитуриенты часто жаловались на субъективное мнение преподавателя. Может все-таки быть педагог полностью беспристрастным, или это утопия?
А вот смотрите, опять же, это на мой взгляд. Значит, если вуз проводит вступительные экзамены, вуз заинтересован в том, чтобы принять к себе подготовленных абитуриентов. То есть вуз сам смотрит на то, ну, приемная комиссия и экзаменующие, они смотрят на то, стоит или не стоит, какой уровень подготовки абитуриента, каков он сам, как он реагирует на вопросы и так далее. А в данной системе сами преподаватели будущие, и те, которые должны быть специалистов, они лишены этого. Они не видят, они не понимают, с кем они будут работать. Поэтому они коня коллегу приведи и покажи им диплом 100-бальный, да, и тогда это для них будет фактом, и они с этим ничего не смогут поделать. Поэтому я все-таки считаю, что, ну, без этого, ну, никак нельзя.
А вы как поступали? Помните этот момент? Сдавали лично преподавателю экзамен?
Я-то поступал в 82-м году. А потом в 83-м. И тогда это были действительно экзамены в ВУЗ, в наш университет, на исторический факультет. Там был бешеный просто конкурс, кажется, второй после театрального. И, ну, там действительно были монстры, сидели и в комиссии, и в приемной. Там и преподаватели были, ну, и студенты готовились стать. Ну, по крайней мере, я, мальчик из города Шахты, я не знал, кто такие репетиторы, я поступал, ну, исключительно своими силами и своей подготовкой самой средней школы в городе. Не элитной, не какой-то там еще, просто средней школы. Ну, поступить, все, ничего, не страшно.
Вас приветствует девочка из города Шахты.
Окружили меня сегодня.
Тема образования. Ни для кого не секрет, что сейчас единый госэкзамен у выпускников в самом разгаре. И вот сегодня мы рассуждали, что будет, если вдруг его отменят. И вообще, в принципе, стоит ли это делать? Я здесь в этом вопросе полностью согласна с нашим экспертом. Я напоминаю, что на связи со студией обозреватель журнала «Российское образование» Сергей Кисин. И вот я присоединяюсь к Сергею, считаю, что ЕГЭ – это отличный все-таки шанс для людей, детей из небольших населенных пунктов поступить туда, куда они мечтают, если они действительно учились, если они действительно работали, то для них двери практически любого вуза открыты.
Мне кажется, система сложная. Я с вами не соглашусь. Все-таки такой момент единый, понимаешь? То есть попытка пересдать, там еще одна, по-моему, или две максимум, но я помню то колоссальное давление, которое всему этому предшествовало, и я бы все-таки, наверное, выбрал что-нибудь другое. Ну да ладно. Сергей, колледжи, училища и техникумы, то есть среднеспециальное образование, насколько сильно пользуются популярностью в нашей стране на сегодняшний момент?
Вы знаете, в последние годы как раз-таки профессиональное образование вкладывает, остается, начал большой бизнес вкладывать, то просто рухнула в 90-е годы система профессионального образования, и у них просто исчезли специалисты среднего звена. Они крайне необходимы, их негде больше взять. Поэтому крупные монополии, даже средний бизнес, начал серьезно вкладываться в средние профессиональные технические образовательные учреждения. Проблема возникла в 90-х годах, когда рухнула советская система профессиональной подготовки. Вот, исчезли специалисты среднего звена, исчезли даже квалифицированные рабочие, их негде стало готовить. А для предприятий, особенно вот с начала нынешнего тысячелетия, когда экономика начала развиваться, восстанавливаться, им срочно понадобились серьезные специалисты. Именно те, которых не экспортируешь из-за границы, даже из СНГ. Поэтому пришлось вкладывать, восстанавливать структуры бывших ПТУ, колледжей и специализированных техникумов. И они приобрели популярность, особенно у семей, которые не могут себе позволить осуществлять платное образование или содержать своих чад подалеку от дома, у которых устраивают вполне вот городские условия ближайшего населенного пункта. Вот в этих колледжах и техникумах здесь вполне нормально себя чувствуют, так сказать, дети. И они сами достаточно неплохо себя чувствуют.
Ну и в целом тот самый дефицит, о котором вы упомянули, мне кажется, все-таки создал большой спрос на рынке и на вот эти самые рабочие профессии, там те же самые сварщики, там обходчики путей и так далее. Потому что сейчас и по рынку видно, что зарплата у этих специалистов выше среднего, и в целом спрос на них всегда есть. Человека с дипломом экономиста все-таки надо еще научить варить или
плитку
заливать
класть.
Стяжку, да.
А это, вы понимаете, это тот же самый перекос, когда в 90-х годах на Россию наводнили экономисты и юристы, и выяснилось, что, блин, и печь некому. Зато сейчас вот попробуйте найти специалиста, стоматолога, и вот сейчас как раз-таки медицинские училища, просто бешеные, вал желающих пойти на стоматологов. Вы посмотрите, сколько кабинетов стоматологических, сколько аптек открылось, там нужны провизоры, нужны нормальные фармацевты. Так что вот эти, безусловно, будут необходимы и востребованы.
Да, судя по тому, сколько моя мама последний раз отдала стоматологу, очень даже прибыльная профессия.
Да, ценник мы все знаем, какой у них там ценник.
Да, иногда подумаешь, если, можно и пюре поесть.
Если раньше боялись боли, то сейчас боятся цены. Сергей, все чаще слышу мысли, что дети сейчас менее мотивированы и больше настроены пройти какие-нибудь курсы. Вот, например, SMM сейчас очень популярный, чем учиться несколько лет. Вот согласны с этим?
Нет. Не согласен. Опять же, ребята все сидят в интернете и видят, какие профессии наиболее востребованы и какие наиболее доходны. Вот сейчас не зря же правительство федеральное просто наводнило деньгами сферу IT-технологий. А вот и сейчас очень большой запрос на айтишников, и туда просто ринулись дети, совершенно из различных сфер. Я так думаю, что, учитывая, что за этим действительно будущее в экономике, в промышленности и так далее, то есть люди обязательно будут учиться, обязательно. Никаких курсов не хватит, здесь нужно получить серьезное образование. Поэтому они все это понимают прекрасно, они общаются между собой, читают. Поэтому это будет все востребовано.
Да, и не только деньгами, еще обещают отсрочку от армии и льготную ипотеку. Так что айтишники вперед.
Первый взнос на жилье. Ну, я не знаю, где еще такую булочку сладкую можно получить бы.
Да, но у айтишников своя большая, маленькая среда, закрытое такое сообщество.
Ну, секта такая, да?
Да, и вот мне понравилось, у меня есть один знакомый, он рассказывал, что устроиться айтишником там, в условно главный наш банк страны, это у них называется пойти устроиться на завод. То есть такая, не особо требующая там супернавыков работа, но тем не менее всегда доступная.
Да, я думаю, как раз таки среди айтишников мы в ближайшие годы увидим большой прорыв.
Я думаю, все к этому идет. Продолжая тему айтишников, онлайн-образование насколько пользуется спросом или с тем временем, как пандемия пошла на спад, этот тренд потихонечку угасает?
Ну, все, и преподаватели, и ученики в один голос говорили, что когда был как раз основной всплеск пандемии, и когда все были переведены на онлайн-образование, ну, просто все пострадали. Качество, в первую очередь, образования. Преподаватели, которые, не видя глаз студентов и не имея возможности с ними общаться, ну, просто признали, ну, это невозможно. Ну, это просто, ну, это зря потраченные часы или зря потраченные деньги. Ну, это бессмысленно. Нет, образование должно быть только очным. А онлайн-образование – это пародия на него.
Не могу не согласиться, но все же есть небольшое возражение. А что касается того, вот если, допустим, у нас в Ростове или в тех же шахтах, например, да, есть какой-нибудь колледж, условно, там, путей сопровождения железнодорожный, да, но в шахтах не находится столько желающих туда пойти, то есть заполнить группу, да, там, набор, я не знаю, как это все правильно называется. Я без образования, парень. И у института, у колледжа там есть возможность зарабатывать, да, оставаться на плаву, там, не закрываться за счет того, чтобы набирать студентов со стороны, с других городов, с других стран, возможно, и обучать их в формате онлайн-образования. Это все-таки для вас не аргумент?
Понимаете, есть разные сферы деятельности. Ну вот, если говорить о железной дороге, путях сообщения, нет, там без этого не получится. Там необходимо просто стоять рядом и трогать руками, да, все эти вещи. Если касается, ну, скажем, кулинарии, ну, кулинарной техники, то сам, ну, как вы считаете, как можно это делать в онлайн-формате? Ну, никак. Ну, может быть, педагогические какие-нибудь учебные заведения, может быть, да, это имеет отношение. Но технические, ну, это совершенно.
Ну, то есть, в целом, вы не то чтобы против, но для определенных профилей, правильно я понимаю?
Только если в каком-то чрезвычайном формате это может быть. Ну, в общем, конечно, учиться надо только очно.
Я здесь согласна, Олег, с Сергеем полностью, потому что, когда ты смотришь что-то онлайн, ты так или иначе отвлекаешься. Смотришь там, я не знаю, в окно ворон считаешь, в телефон посмотрел, что там происходит, и все,
а
буквально пару минут.
А на парах ты так не делал.
Это сильно расслабляет, и внимание расконцентрируется. Не усвоится информация никак.
Да, поэтому я тоже обеими руками за очное обучение. Мы благодарим за участие в программе сегодня обозревателя журнала «Российское образование» Сергея Кисина. Спасибо вам.
Спасибо, Сергей.
Спасибо.
И будем следить, конечно же, за развитием событий, как только Россия выйдет. Ну, ладно, если Россия выйдет из Оболонской системы, Сергей, ну, мы ждем вас опять в гости к нам.
Обязательно. Без Оболонки как-нибудь мы проживем.
Ну да, сегодня разобрались уже, что в принципе проживем и не потеряем в специалистах. Но мы завершаем сегодняшний разбудильник.
Пока-пока.